Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единым сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Мы часто с вами испытываем чувство какого-то неудобства душевного, расстройств различных, отчаяние, уныние, раздражение, подозрительность. И очень часто не можем разобраться в сонме этих чувств, которые мы испытываем. Очень часто на исповеди мы говорим: вот бес попутал. Я всегда вспоминаю в этом случае такой эпизод, который произошел с одним известным, великим даже, можно сказать, святым. К нему одна матушка-монахиня исповедаться пришла, говорит: батюшка, вот бес попутал там-то, то-то, сё-то. Он говорит: матушка, тебе одной достаточно. Вот об этом, где бесы, где болезнь, где наши грехи, об этом мы сейчас будем беседовать с известным психотерапевтом, нашим автором Евгенией Петровной Беляковой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
Ну и нашим слушателям, я думаю, тоже будет приятно вас услышать. Здравствуйте. Пожелать от вас пожелания здоровья. Будьте здоровы.
Да, да.
Итак, что такое вот наши такие странные вещи, которые иногда мучительны бывают? Как отличить, ну, скажем, плохое настроение от уныния? И где вот грань между унынием как греховным состоянием, да, и унынием как проявлением болезни? Мы не можем разобраться, тем самым не знаем, как к этому подойти, как это вылечить.
Вот с удовольствием расскажу. Есть такое очень известное всем слово «депрессия». Этим словом сейчас спекулируют средства массовой информации, не зная, чего они говорят и зачем они вообще употребляют это слово. Вообще, это такое слово на слуху. Мало того, оно обросло такими мифами, легендами, что каждый третий человек испытывает депрессию, что время депрессии вот сейчас, да. Вот с этим надо разбираться, потому что иногда упоминание, да, неточное слово, вот оно может быть губительным, потому что человек не понимает, что с ним. Итак, депрессия настоящая, в отличие от просто плохого настроения, это заболевание, это болезнь, душевная болезнь, и с этим хорошо бы не шутить, потому что заболевание гадкое.
А в чем гадость? То есть оно развивается, усугубляется, не дает работать, жизнь не дает.
Вот сейчас я все симптомы расскажу. Значит, депрессия. Я помню, у меня дочь так как росла, ну, в семье психотерапевта, вот она прибегала иногда, употребляла, маленькая когда была, употребляла, так вот, она прибегает и говорит: а у меня депрессия лет 7.
Господи, спасибо.
Я говорю: нет, дорогая, у тебя плохое настроение. А как ты отличаешь? Я говорю: у тебя триады нет. Какой триады? Я говорю: посмотри в справочнике. А ты можешь объяснить? Я говорю: могу, но тогда ты не запомнишь. А если ты в справочник залезешь психиатрический, то ты тогда поймешь. Вот она, да, с тех пор это слово просто так всуе не упоминает. Итак, депрессия – изменение биохимии мозга. ни много ни мало, перестают вырабатываться эндорфины, которые отвечают у нас за счастье, за радость, вообще за то, чтобы мы испытывали, да, вот этот душевный подъем. Вот они перестают вырабатываться. Мало того, вырабатывает всякая другая пакость, да, вот депрессия, само слово в переводе с латыни «угнетаю», депрессию от слова «угнетать», да, угнетенный мозг. Депрессия, может быть, да, это как старые психиатры говорили и у святых, и у праведников, вне зависимости от денег, здоровья, там, положения в обществе, праведного или порочного образа жизни. Вот депрессия – это то заболевание, ну, наверное, как онкология, да, ведь никто из богатых людей не может гарантировать или там людей, я не знаю, там с замечательно святым образом жизни, что онкологии не будет. Так болезнь – это болезнь.
Все-таки это, вы говорите, причина искажения функционирования изменения биохимии мозга.
Да, да.
Но есть же причина к этому? Или это генетически уже? Мы обречены на то, чтобы...
Вот вы абсолютно правильно подвели, это генетика. Это наследственная штука. И есть семьи, где гуляет депрессия, есть семьи, где ее не бывает. То есть приходит там какой-то тяжелый период жизни, люди плачут, но депрессии нет. Понимаете, вот нет депрессии. То есть они справляются с обстоятельствами без депрессии. Что это такое? Вот сейчас переходим плавно, да, собственно, к триаде той самой. Триада. Первое, эмоции становятся вялые, жухлые, бледные, тусклые. У человека появляется такое ощущение потерянности, одиночества. Он его гонит, он пытается себя убедить. Причем, понимаете, он не виноват. Это биохимия, вот эта вот самая биохимия изменилась. Утрата ощущения удовольствия от самых простых вещей. Ну, я не знаю, любил, например, человек на велосипеде кататься. Вот никакого кайфа. Вот сел на велосипед, а зачем? Да, ну и назад поставил. То есть все немножко в тягость. Воля становится слабая. Человек себя пытается возбудить. Мало того, родственники, как правило, играют.
Возьми себя в руки, говорят.
Да, возьми себя в руки. Родственники играют отрицательную роль прямо. Вот, понимаете, биохимию мозга, пойди возьми в руки. А ему говорят, возьми себя в руки, у тебя же нет ничего там страшного или плохого, там, да, возрадуйся, еще на комедию потащат. Это вообще опасная штука. Были случаи, да, когда человек смотрит, он понимает, что все вокруг смеются на комедии, а ему как не дано. Вот, кстати, попытки самоубийства именно после того, как на комедию сходили.
То есть анекдот ему расскажи,
да.
А он бедненький, все это воспринят совершенно другим.
Он другим, он понимает, что он не может радоваться, он понимает, что он неадекватен. И там нарастает чувство тоски. У вот этого чувства тоски есть даже научное название, дистимия. Это когда ничего не доставляет удовольствия, ангедония такая, ничего там. Еда теряет вкус. Родственники кажутся далекими, убогими, вот, да, вот раздражение бывает параллельно, да, вот этой вот тоске. То есть вообще вот эта тоска, она, знаете, бывает тоска экзистенциальная, когда перед человеком встают какие-то такие серьезные вопросы, что он успел в этой жизни, что не успел, это другое совсем. А здесь все, все вызывает такое отвращение. Мало того, депрессия захватывает еще и такую штуку, как мышление. Мысли двигаются медленно-медленно, еле-еле. Сосредоточенность. Вот умела раньше там сосредоточенно, продуктивно работать, да, там что-то понимать. Тут с трудом человек перечитывает 8 раз одну и ту же фразу. Понимаешь, он не понимает, да, вообще про что речь. То есть медленное-медленное течение мыслей вот этих вот. Иногда человек отмечает, он говорит, я стал хуже соображать. Но когда депрессия тянется годами, то он уже забыл, что когда-то соображал легко и быстро. Да, то есть соображать это не значит там выдумывать какие-то новые совсем идеи, но просто концентрироваться даже сложно. Ну и вот эта апатия, усталость. Постоянно, да, человек просыпается с этой усталостью, засыпает. Вот ему там пошел в отпуск. Казалось бы, там, отдохнул так или там теми или иными способами, отдыха не приходит. да, там вот эта вот биохимия мозга начинает диктовать свое, и усталость продолжается. Вышел на работу после отпуска, на второй день думает, да что ж такое, как будто не отдыхал. Да, то есть вот она вам триада. Да, эмоции бедные, блеклые, да, в основном человек начинает думать, видеть все в мрачном свете, и его сбить с этого, ну вот развернуть в другую сторону, невозможно, он так чувствует.
Погодите, да. Но все-таки мы-то хотели бы все-таки сбить этого человека с этого состояния, то есть вывести его из этого состояния. Что здесь возможно сделать? Ну, просто утешением, как вы говорите, и какими-то такими житейскими пожеланиями, типа вот возьми себя в руки, здесь понятно, что мы уже выяснили, ничего не сделаешь.
Да, да.
Что все-таки предпринять? Ну, во-первых, для того, чтобы было понятно, вы как врач, скажите, пожалуйста, насколько распространена депрессия сейчас среди наших соотечественников?
Вы знаете, депрессии сколько было, вот есть некое процентное соотношение, которое природа удерживает. Да, вот, сколько было, столько и осталось. То есть депрессию давно очень считают, да, вот, сколько процентов населения. То есть ни больше, ни меньше.
И сколько это?
Ну, вот я вам сейчас точных цифр не назову.
Ну, примерно половина или...
Да нет, нет, ну что вы, ну это где-то процентов 20,
ну, да, равно, населения. Это много,
пятый, да много, много. Пятый. Другое дело, что это лечится. Это лечится, и тогда это надо дойти, опять же, до врача-психиатра, начать принимать антидепрессанты. А мы с вами уже говорили в первой передаче, что у нас страна типа Зимбабве. Очень боятся таблеточек. То есть вот эти странные мифы, я сяду, подсяду, да это ж не кокаин. Но это не наркотик. В любой момент человек себя с антидепрессантов или, да, может снять. Другое дело, что пролечиться бы надо. Потому что иногда, когда депрессии, а мы сейчас продолжим про них немножко дальше, да, тянутся годами, и там, знаете, как старые психиатры говорили, что вот сколько болен, столько надо лечиться. Потому что что делают антидепрессанты? Они в биохимию разворачивают в правильном направлении. Вот они только это делают, они не вносят чего-то своего, они не вносят какого-то драйва ненормального, да, они просто пытаются биохимию заставить работать правильно.
Ну, что это за антидепрессанты? Это вот то, что мы покупаем витамины антистресс?
Нет, это так и называется. Есть такие таблетки, да, иногда ампулы, иногда их колят, когда совсем острое такое состояние. Это не антистресс. Я вообще плохо понимаю, что значит под антистресс, вот, антинапряжение, стресс от напряжения, да, то есть человек всегда расслабленный, что ли. Антидепрессанты есть прям такая группа, можно залезть в интернет, посмотреть. Выписываются они только врачом. Ты не можешь прийти, сказать, дайте мне, пожалуйста, там каких-нибудь антидепрессантов. Врач будет хороший врач. Тоже хорошего врача надо найти, да. Будет подбирать, сколько вам лет. Раз. Вы мужчина или женщина. Два. Ваш габитус, то есть телосложение, да. Вы толстый, вы полный, вы худенькая маленькая старушка, вы там подросток, вы какой. То есть будет подбирать. И плюс еще депрессий много разных видов. Вот мы сейчас немножечко по ним пройдемся. Перед этим я хотела прочитать стихи. Ну, вот это очень такой известный поэт советский, даже не буду там называть имени, фамилии. Он фронтовик, он прошел войну, вот здесь есть об этом упоминание. Вот он прямо описывает депрессивное состояние. Знаете, как у поэтов иногда более точные слова, чем когда ты просто описываешь. Досрочная ранняя старость похожа на поражение, а кроме того на усталость, а также на отражение лица в сероватой луже, в измытой водице ванной. Все звуки становятся глуше, все краски темнеют и вянут. Куриные вялые крылья мотаются за спиною, все роли мои вторые являются предо мною. Мелькают, а мне не стыдно, а мне все равно, все едино, и слышно, как волосы стынут и застывают в седины. Вот это все равно, все едино очень типично для депрессии. Я выдохся, я как город, открывший врагу ворота, а был я юный и гордый солдат своего народа. Теперь я лежу на диване, теперь я хожу на вдуванье, а мне приказы давали потом ордена давали. Все как ладонью прикрыто, сплошной головной болью. Разбито мое корыто, сижу у него сам с собою. А я не читаю газеты и книги до середины. Но мне наплевать на это, мне все равно, все едино. Вот вам описание, замечательное, да, описание большого поэта своего состояния. Я как раз копнула, что там была за депрессия. Там была депрессия на фоне как раз онкологии. Может быть, что депрессия может выскочить на фоне вот неких таких заболеваний, когда человек теряется, да, ну вот обнаружили онкологию. Он понимает, что скоро смерть, не очень уверен. Сейчас онкология замечательно лечится, но первые мысли, конечно, у человека будут о смерти. Естественно, тут уже не просто настроение портится, да, здесь приходит вот оно. Если человек, опять же, к депрессии склонен. Как это выглядит внешне? Внешне мимика очень бедная становится. Мало того, по интонациям. Я, например, там к себе на группу отбираю по телефону, мне не надо видеть человека, я вижу, очень хорошо слышу интонации. Они монотонные. Вот с этим человеком разговаривала только что, вот он о радостном говорил радостно, о печальном печально. А этот про все, вот так, знаете, вот да, там, да, было хорошо. И выдохся, да. И говорю, ну а вот вспомните мне какой-нибудь эпизод там из вашей жизни, когда было вот замечательно, там вот настроение там. Да. А вот у меня родился сын. И я почувствовал, да, что там такое счастье. Счастье проговаривается таким страшным голосом, что ты понимаешь, какое там счастье, сплошное несчастье, да. То есть, и когда я спрашиваю, депрессия давно, человек обычно так удивляется, говорит, какая депрессия? Я говорю, да вы же вот, вы ни разу там за час нашего разговора, ни разу вас голос не зазвенел, не заиграл, не запел. Но когда человек о чем-то говорит, что его задевает, трогает, волнует, да, у него меняются интонации. Хочет он, не хочет этого, они меняются. Вот теперь мы с вами, опять же, возвращаемся, что если у вас наблюдаются все эти признаки, но они там дня 3-4, а потом прошли, это еще не депрессия. А вот когда это месяц, два, три, это оно. То есть мы берем по длительности, потому что на самом деле депрессия – это как раз иногда признак здоровья. Слушайте, когда у человека произошло что-то страшное, умер близкий человек, любимый, да, вот если у него не будет депрессии, это будет странно. Естественно, он начинает плакать, естественно, он начинает... Вот это как раз естественная, нормальная человеческая реакция на утрату. Бывает депрессия, да, человек потерял работу. Понятно, да, встает проблема выживаемости его семьи. Может быть депрессия? Может быть. Это называется реактивная депрессия, реакция на какие-то конкретные вещи, да, несчастная любовь. Мы можем много чего перечислять, то есть это когда что-то произошло, и реакция организма была вполне естественной, да, когда у человека, в общем, да, пришли мысли страшные о смерти, о том, что все бессмысленно и так далее, это как раз нормально.
Но с этим же мы сталкиваемся практически ежедневно, в крупных мегаполисах. Мы постоянно испытываем вот эти вот чувства. И постоянно в зависимости от работодателя, уволить сегодня мне, не уволить, найду я работу, не найду. Как сам с ипотекой, валютная она, не валютная, да, да, деньги, да, прогорят, не прогорят, что делать? Что делать с детьми? Как их... То есть мы постоянно находимся в громадном напряжении. И как вот здесь-то выйти? Одно дело, я понимаю, вы говорили, вот 20% людей, это много, действительно, громадное количество людей. И сейчас, в общем-то, если они нас слушают, а я думаю, что среди наших слушателей много и таких, естественно, ну, среднестатистически просто,
да, да,
то понятно, что нужно идти к врачу. Но здесь, во-первых, вопрос уже к ним относящийся. Когда у тебя такая апатия, такое нежелание вообще вот встать с постели иногда, как здесь себя заставить все-таки пойти в доктору? Или если нас слушают заинтересованные родственники, как им быть здесь, чтобы подвигнуть его, чтобы дойти до врача?
Очень хороший вопрос, Евгений Константинович. Значит, ну, во-первых, надо понимать, что это не ты в таком раздавленном состоянии, это болезнь. Слушайте, ну когда у человека грипп, да, вот вы кашляете, вы не хотите кашлять, но вы кашляете, у вас страшная температура, да, там, и так далее. Мы что делаем? Мы начинаем принимать, мы начинаем лечиться, потому что это очень неприятное состояние. И мы понимаем, что это болезнь, что это не я есть вот такой, да, а это заболевание. И вот как человеку с депрессией понять, что это не он вот в таком унынии, а это заболевание именно. Ну вот мы сейчас немножко дальше продолжим, да, какие бывают депрессии, потому что, еще раз, да, природа нам дала, вот она просто подарила это, да, некое количество энергии, желаний, там, вот некий драйв, кураж. Если его нет, если человек очень долгое время вялый и вялый и вялый, мало того, я вам сразу могу сказать, вот обстоятельства могут измениться, получил наследство миллионное, а настроение такое же. Вот порадовался 3 минуты, да, такой бульк в болоте произошел, а потом думает, зачем, к чему все? Все равно все умрем.
Да, да. Или там, что я с этим буду что делать?
Да, еще хуже будет, да, да. То есть, вот мы с вами говорили, да, про то, что минимум, да, какой-то, вот если в течение месяца, вот сразу, уважаемые радиослушатели, если у вас, да, хотя бы больше месяца вот такое состояние, то имеет смысл забить тревогу и плюс все-таки иметь надежду, что если это заболевание, то вот после приема антидепрессантов, там уже через месяц где-то, вот не будет сразу, все же хотят сразу, раз и все, да. А, да, но начинает меняться биохимия мозга, вдруг человек просыпается, понимает, что вообще нет такого отчаяния, да, что, может быть, есть какие-то надежды или иллюзии, или что-то еще. Депрессия, легкая форма. Человек, у него плохое настроение, но он преодолевает себя, он работает, он справляется. Средняя форма, средней тяжести у нас говорят, да, еще справляется, но уже плохо. И есть уже такая выраженная депрессия. Вот здесь как до врача дотащить? Иногда родственники очень запускают это, они все, возьми себя в руки. Конечно, на ранних стадиях она лучше лечится. А когда несколько лет она длится. И она же, знаете, как тоже это надо понимать, что это как дырка в зубе, но не залечится, она не остановится. Она будет потихоньку разрушаться, зуб разрушается до последнего. Да, кто зуб запускал свои, тот знает, что он в конце концов, да, разваливается.
Ну вот вы мне скажите, вы говорили о том, найти хорошего врача. Понятно, это такой, в общем, совет. Такой...
Психиатра, да, еще раз, психиатра. Психиатра, да, да,
не,
да,
не
да,
какого-нибудь...
Не невропатолога.
Психолога, да, да, да. Самоучки, которых сейчас очень много предлагающих вот на рынке, так сказать, этих,
да, да, да,
услуг,
да, да,
всякого жулья, да, это много. Можно ли просто таким, ну, тупым, простым, вот в рамках современной медицины пойти в поликлинику для начала?
Да. Значит, во-первых, в поликлинике, я не знаю, сейчас сохранились ставки психиатра или нет, но то, что, например, диспансеры есть, и там точно, да, то есть вот то, что там не могут не оставить без помощи, это однозначно.
А это дорого? Есть у нас
диспансер еще... это бесплатно. Психоневрологический диспансер, эта штука пока сохранилась, ну, слава у нас Богу, бесплатно, да. И в поликлинике надо просто узнать, в ближайшей, есть ли психиатр. В некоторых сохранились ставки, это тоже будет бесплатно.
Ну, насколько я знаю, сначала нужно идти к терапевту. Терапевт примерно понимает, все-таки это врач широкого профиля, он, да, тут же поймет примерно, куда тебя направить, сказать, вот депрессия.
Вот вы знаете, триада у меня, вот можете прям по учебнику так и это... Да, взяли и сказали, да.
У меня триада, доктор.
Да, слушайте, я с трудом хожу, да, я с трудом там разговариваю, я не хочу. Еще, знаете, вот при тяжелых формах человек уходит вообще к себе в комнату, закрывает дверь, общаться перестает, лежит и мечтает о смерти. Вот такие греховные мысли.
Ужасно.
Ага. Лежит и мечтает. И иногда он эту мечту реализует, потому что действительно ему очень плохо. И он не понимает, что это болезнь, да, то есть вот там боль душевная в основном. Значит, итак, смотрите, мы делим депрессии на реактивные, реакция на. Они, как правило, краткие.
Ну, то вот, есть это то, что испытываем, короче говоря, все мы.
Все мы, да, когда у нас, да, мы плачем, да, мы там сожалеем, я не знаю, особенно это вот, когда умирают близкие люди, когда ты, понимаешь, сколько ты не сказал ласковых слов, да, там, или каких-то добрых слов, сколько ты не сделал для него. То есть это нормальная депрессия. Вот как раз, знаете, когда ее нет, вот это странно немножко, значит, человек никого не любил, что ли. И есть депрессия эндогенная, внутренняя, а вот это чистая биохимия. Она закручивается на пустом месте. Обычно меня пытаются, да, вот выяснить, там, ну ведь какой-то толчок должен быть, не обязательно. Биохимия – дело наследственное. Это значит, что и у папы, и у мамы, там, у бабушки, у троюродной дедушки, где-то она гуляла. То есть у людей повторялись вот эти состояния. И плюс еще имейте в виду, что воспитание в семье. Ходит мама по дому с лицом утопленника. Углы губ опущенные. Есть такое, дайте понятие, депрессивная маска, да. Вот от нее прям вот это вот нежелание жить и тоска вот исходит. Она не понимает, что у нее депрессия. То есть она справляется там с какими-то обязанностями, но... Дети в этом растут. Мало того, что у них наследственность биохимическая, да, вот эта вот наследственность, плюс еще воспитание. То есть вот там процентов 90, что это щелкнет. И щелкнет это где-то, возможно, в подростковом возрасте, да, вот когда как раз биохимия резко у нас меняется, мы превращаемся, да, из маленьких детей во взрослых людей, там идет гормональный фон, он там, да, во все стороны скачет и так далее, да, и вот на этом фоне может закрутиться, почему, да, вот говорят все время о самоубийствах у подростков. Да, ну потому что вот как раз на этом фоне, да, и плюс, да, у него где-то в памяти, на подсознательном уровне, вот это лицо мамы или бабушки, вечно каменное, вечно несчастное, она не делает этого специально, она так чувствует.
А эти дети, ну подростки, они же все невероятно нуждаются в любви. И у них, от чего они там плачут, от чего у них истерики. Прежде всего, потому что меня не любят.
Да?
Наверное, я подкидыш. Наверное, это не...
Совершенно верно, да.
Неродные люди мне вообще, если они так со мной поступают.
Евгений Константинович, а там плюс еще маленький нюанс, что мама и себя не любит. Мама никого не любит. Мама депрессивная. Мама больная вдрызг. Маму бы подлечить, да, и там всей семье предупредить бы, что, ребята, у вас могут быть эти состояния, это болезнь, это не вы, это не ваш характер. Вы в этом не виноваты. Попробуйте полечиться, да. А у него действительно вот это ощущение, что и не любят, и вот тут-то биохимия закручивается. Да, то есть вот это называется эндогенная депрессия внутренняя. Там не нужны никакие причины. Она просто приходит и не всегда уходит.
Но все-таки уходит.
Вы знаете, без лечения. У подростков, да, но там вообще туда-обратно шарашит. Да, вот этот вот фон гормональный, поэтому там меняется. Но, понимаете, вот где-то у него там прошло, а года через 3-4 на пустом месте щелкнуло. Вот проснулся вот в таком плохом настроении, подумал, что все безнадежно, и оно начало вот опять набирать обороты. И это удивительно, конечно, когда люди много лет это терпят, они считают, что это, не понимая, что это болезнь, они считают, что вот у него такой характер, вот он так создан. Он не так создан, он создан для другого. Вот еще один стих, это уже у нас на группах пишут, вот мы как раз, да, вместо того, чтобы убегать от заболевания, мы пытаемся его очень точно описать. У нас есть такая штука стихосложения, это уже...
Как терапия, да?
Да, как терапия, да. Вот вам описание, прям, кстати, сам человек, врач, да, и... Только попав ко мне в группу, человек дошел, что у него депрессия давняя. Пленочка тонкая, мир отделившая, льдом по узоре, по стекляшке узор нарисованный, жизнь отболевшая, краска застывшая, чувства в холодную вечность спрессованы. Жуткая вечность, в ней жизнь обесценена, смерть обезмолвлена, страсть обескровлена, небо забыто и крылья разменены. Холодно, Господи! Как же мне холодно. Вою, мой вой о стекло разбивается в дребезге. Ненависть жалко, беззубая склабица, мерзкая. Смысла ищу, но он там, по ту сторону холода. Смерть позову, прилетят лишь голодные вороны. Больно мне, Господи, как же мне больно и холодно. У меня вот прям горло перехватывает каждый раз, да. Вот когда человек вот так описал, я не могу сказать, чтобы она прошла. Понятно, что, да, я как честный человек, у нас есть свой психиатр, который, да, вот если надо, препараты выписываются, да. Но когда человек вот это увидел в своем описании, очень точное, да, вот такое лаконичное свое состояние, он хотя бы понимает, что это не он уже, да, это вот он как отделил от себя вот этим стихом.
То есть для нас очень важно, собственно, в православии это крайне важно, быть прежде всего честными перед самими
собой. Это самое сложное, Евгений Константинович.
Это нужно ясно понять, и хорошо, когда есть, ну, все-таки одна голова хорошо, две лучше, вот врач, это есть вторая голова. И очень хорошо, когда есть врач, психотерапевт, который сможет помочь с этим разобраться. Но покопаться в себе... Мы-то всегда готовы, слава Богу, православные, на то готовимся к исповеди, пишем такие большие целые синодики наших собственных согрешений. И очень важно вот понять, от чего, что, собственно, происходит. Хотя уже проговорить, даже просто проговорить, мне кажется, это крайне полезно.
Вот, вы знаете, даже посчитать, сколько дней я в таком состоянии. Потому что иногда человек не задумывается об этом, а когда начинается какой-то простой анализ, он говорит, господи, я же год уже. Я год уже вот такой хожу. Мало того, еще, да, люди с депрессией, они вокруг себя. Ну, я в ауру ни в какую не верю, да, я человек такой прагматичный, но то, что с ним тяжело общаться, это однозначно. И детям, и взрослым, он не понимает этого. Да, что ты натыкаешься все время на такое что-то, вот это вот холодная жизнь, отболевшая краска, застывшая. То есть вы никак не можете на одну волну выйти.
Ну, вот очень жалко, что наш русский язык и даже наша церковная практика как-то не выработала слово, само понятийно как-то это не оформило, это понятие ауры. Мне тоже ужасно не нравятся эти псевдоиндуистские, да, там, да, какие-то, да, да, восточные,
ну,
словечки.
Скажем так, ощущение от человека, да, вот вообще не от... С человеком ты чувствуешь, что ты с ним... В общем, ну не хотел бы ты больше, да. Кстати, люди с депрессией же тоже понимают, что с ними тоже где-то на очень глубоком подсознательном уровне не всегда... Но он понимает, что от него люди шарахаются. И это ему лишний козырь, что он недоделанный, плохой, да, что с ним что-то не то. То есть вот здесь бы вот это понимать, почему люди-то убегают.
Спасибо большое, Евгения Петровна. Я думаю, что сегодняшняя часть нашей программы очень хорошо вами была описана. Вот эта триада, эта депрессия. И я думаю, что многие должны усвоить главное, если позволите, я резюмирую, о том, что это болезнь, это не мы, это не наш грех, в конечном счете. Это не связано с чем-то внешним. Это произошло путями, как и рак. Мы не можем... познать, почему это, по Божьему промыслу как-то так получилось. Но помочь этому человеку возможно. Опять-таки, как говорят святые наши великие, что и болезнь от Бога, и врач от Бога. Поэтому, дорогие друзья...
Все-таки хотелось бы, чтобы врача искали, потому что он же может не оказаться соседом по квартире, да?
Во-первых, поискать. Во-вторых, те наши слушатели, которые имеют вот таких... очень тяжелых своих родственников, там, друзей, которым они тоже, тут нужно очень аккуратненько, наверное, подойти к этому вопросу, тоже постараться подыскать и уговорить как-то этого человека, которого очень трудно на что-то, конечно же, понудить.
Ну,
мы продолжим эту тему. Я хотел бы, чтобы в следующей нашей передаче мы поговорили уже о реактивной части депрессии, не вот этой эндогенной, да, которая у нас генетически, а о том уже, чем больны не 20%, как вы говорите, а все-таки 80%.
Ну, не больны, это как, да, это состояние, я бы сказала, это даже вот...
И как с ним бороться? Итак, сегодня чаяние, уныние, раздражение, подозрительность, отряде, депрессии. Мы говорили с Евгенией Петровной Беляковой, врачом-психотерапевтом. Спасибо большое. Благодарю всех наших слушателей за внимание. Надеюсь, наша беседа была всем очень полезна.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,5. 92 МГц.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 18 главе Евангелия от Иоанна. 18 и следующая, 19 глава, содержит рассказ о страстях Господних, о пути на крест и, собственно, о суде и распятии Господа Иисуса Христа. Здесь Иоанн заканчивает рассказ о том, что говорилось на Тайной вечере, и переходит, собственно, к событиям. Здесь мало прямой речи, большей частью преобладает рассказ о том, что происходило в эти несколько суток. Еще нужно заметить, что евангелист Иоанн пишет об этом, рассказывает об этом через довольно много лет после того, как аналогичный рассказ о страстях сформировался сначала в ранней христианской среде, потому что он был востребован при совершении пасхальной службы и еженедельной Евхаристии ранними христианами, поэтому он в более или менее четком виде закрепился очень рано и, может быть, даже был записан. Затем на его основе евангелисты Марк, Лука и Матфей, каждый чуть-чуть по-своему, но рассказали о этих событиях примерно одинаково. И когда евангелист Иоанн рассказывает об этом, как и обо всем, о чем он говорит в Евангелии, перед ним нет задачи, собственно, рассказать сюжет, так как рассказывают это синоптики, потому что это уже все знают, и уже существуют письменные документы. Но все-таки Иоанн придерживается основной канвы событий, лишь слегка отчасти дополняя это той информацией, которая из первоначального страстного рассказа так или иначе либо выпала, либо не попала в него по тем или иным причинам. Итак, евангелист рассказывает о том, что после Тайной вечери, после этой прощальной беседы, Иисус вместе со своими учениками уходит из Иерусалима. Тому было по меньшей мере две причины. Во-первых, потому что Пасху, пасхальную трапезу, надо было совершать в стенах Иерусалима, а ночевать в них было не обязательно. И очень многие такие группы иудеев, особенно пришедших из Галилеи, арендовали помещение буквально на несколько часов и уходили за Иерусалимские стены. Но главное, конечно, то, что Иисус и его ученики знают о судебном преследовании, о том, что ему грозит серьезная опасность ареста, и знают о том, что иудейские власти вознамерились тайно, чтобы никто не заметил, Иисуса арестовать и, по возможности, предать суду для того, чтобы это не было причиной беспорядков. Вот, за ним охотятся, поэтому по окончании Тайной вечери он уходит из города, уходит в сад Гефсиманский, который, впрочем, евангелист Иоанн не называет по названию, и это место, которое, как он говорит, знал Иисус и его ученики, весьма вероятно, что далеко не в первый раз они останавливались там. Но это место знал также и Иуда, который с отрядом вооруженных людей, воинов и служителей, первосвященников, пришел туда для того, чтобы арестовать Иисуса. И вот когда эта небольшая толпа вооруженной стражи пришла в Гефсиманский сад, Иуда обещал им, что он укажет им в темноте, кто именно из тех людей, которых они найдут, именно Иисус. Найдя, наконец, Иисуса и его учеников, они приблизились к нему, и Господь задает им вопрос: «Кого ищете?» На что эти люди все говорят, что вот да, мы ищем Иисуса Назарея. Ну, более или менее понятная ситуация ареста. Документов-то не было тогда ни у кого. Проверить паспорт с фотографией никакой возможности не было. Поэтому они говорят: «Вот мы ищем Иисуса Назарея». И дальше происходит нечто, если не странное, то во всяком случае удивительное, потому что на это Иисус отвечает им: «Это я», и они падают на землю, и они падают ниц. Надо заметить, что, по-видимому, храмовая стража, те люди, воины, которых привел с собой Иуда, это были иудеи, это не были римские солдаты. И для них, скорее всего, насколько вообще мы можем об этом судить через несколько переводов, его слова прозвучали как священное имя Божье, то имя Божье, о котором была речь в первосвященнической молитве, о котором Иисус говорит, что оно действительно способно сохранить нас в жизни, сделать нас живыми. В греческом тексте трудно узнать все-таки, является ли это переводом тетраграмматона, священного четырехбуквенного имени Божьего, или просто это слова, которые означают «это я» и ничего больше. Вообще говоря, за историю христианской мысли встречались толкования в данном случае очень-очень разные. Но судя по реакции, судя по тому, что храмовые служители падают ниц, падают лицами своими на землю, услышав эти слова, они, по крайней мере, восприняли это именно как священное имя Божье. Ну и тоже мы не сможем сейчас с вами угадать, было ли это сказано по-арамейски или по-еврейски. В конце концов, ориентироваться следует именно на реакцию стражников. Значит, в этот момент Иисус говорит им о себе, применяя к себе священное имя Божье. И поэтому они отступают в ужасе назад, произносить это имя нельзя, этот обычай давным-давно установился, и падают на землю. Между прочим, стоит заметить, что в истории Ветхого Завета, в библейской культуре, это очень показательный и поучительный пример, потому что в Синайских заповедях Господь ведь говорит Моисею: «Не употребляй имени Божьего всуе». Отсюда, собственно, и вырос запрет на употребление этого имени всем, везде, всегда, кроме первосвященника. Но сложился он, вероятно, все же в эпоху плена или вскоре после плена. В допленных библейских текстах мы обнаруживаем, что все-таки люди используют имя Божье, потому что Бог не запрещает его использовать, он запрещает его использовать попусту, всуе. Оно нужно для молитвы, для того, чтобы действительно наладить контакт с Богом. И в этом смысле стражники скорее отдают дань традиции, чем прямому запрету Божьему по его смыслу. Но все же вот только со второго раза, когда Господь снова их спрашивает, кого вы ищете, они говорят: Иисуса Назарея, и Христос отвечает им: «Ну, я вам уже сказал, что это я», и просит оставить в покое учеников, которые в этот момент рядом с ним находятся. Трудно быть уверенным, может быть, Судя по тому, что Иисус говорит, я вам уже сказал, что это я, может быть, он как раз имел в виду просто именно эти слова, это я, а не священное имя. Но гадать не будем, а традиция христианская скорее все же склоняется к тому, что Господь говорит о себе как о том Боге, с которым Моисей заключил завет на Синае. В этот момент его арестовывают, и евангелист Иоанн рассказывает нам о том, что там было некоторое сопротивление, Петр выхватил меч, бросился на тех, кто пытался схватить Иисуса, и даже поранил одного из рабов. И на это вот Господь говорит Петру: «Не надо, вложи меч твой в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Вспоминая рассказ синоптиков об этих же событиях и моление о чаше, о котором они рассказывают, говоря, что Иисус молился отцу и говорил: «Если это возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты», вот эти слова Иоанна тоже являются отсылкой к тому же самому событию, к той же самой чаше, о которой нам рассказывают синоптики. Арестованного Иисуса ведут в Иерусалим, ночью освещая путь факелами, и, по-видимому, из соображений территориальной близости ведут его не к первосвященнику, а к тестью первосвященника Анне. Этот Ханан, он был незадолго до событий этих первосвященником, но в силу некоторых политических причин был отстранен от власти, а формальным первосвященником сделался его зять Каяфа, но Анна сохранил огромное влияние как лидер первосвященнического клана. И вот не надо думать, что там в это время было два первосвященника. Один был действующий, второй бывший, очень влиятельный. И вот к нему-то, к Ханану, и отвели Иисуса. Дальше евангелист Иоанн рассказывает о том, что все-таки некоторые ученики пошли за ним. Если вы вспомните, есть такое краткое вскользь свидетельство Марка, который пытался следовать за учениками, завернувшись в простыню, и вынужден был потом убежать. Часть учеников разбежались, но, по крайней мере, некоторые, в частности, Петр и другой ученик, которого традиционно все отождествляют с евангелистом Иоанном, вот отправились за ним, за этой группой стражников с арестованным Иисусом во двор первосвященника, в который им удалось войти. И, собственно, здесь евангелист Иоанн практически ничего не рассказывает о суде Синедриона, опять-таки, главным образом, потому что об этом есть речь у синоптиков, а кроме того, на самом деле, уже появились в то время, как работает Иоанн, и некоторые иудейские документы, в которых тоже вскользь повествуется об этом суде Синедриона. Так вот, скорее Иоанн концентрируется на апостоле Петре и на том предсказании, которое дал ему Иисус. Петр, он только что пытался вступиться, как-то противодействовать аресту, оказывать сопротивление законной власти. Но в этот момент, оказавшись во дворе первосвященника, он хочет увидеть, что будет происходить, но в то же время есть изрядный риск ареста и для него самого, и для других апостолов. Мы и после воскресения увидим, что апостолы прячутся, опасаясь, что иудейские власти, пытающиеся раздавить это движение, как они думают, политическое и партизанское, вот, могут арестовать и учеников Иисуса. Хотя, как оказалось, особенно никого в иудейских властях это не интересовало. Так вот, Петр предпочел бы остаться неузнанным, и поэтому, когда его спрашивают: «А ты, наверное, тоже из учеников этого человека?», он говорит: «Нет, нет, один раз, второй раз, третий раз», он говорит: «Нет». И лишь на третий раз, когда Петр говорит: «Нет, я не из этих людей, я не знаю этого человека», запил петух, и, как рассказывают нам синоптики, Петр вспомнил о предсказании Иисуса, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и «Исшед вон плакася горько». И еще в этом рассказе буквально несколько слов евангелист говорит о допросе, не столько даже о суде, сколько о допросе. Он рассказывает, что первосвященник спросил у Иисуса об его учениках и о его учении. Ну, наверное, формально он должен был бы ответить на этот вопрос, но Бог не есть Бог формальностей. Поэтому Иисус все-таки говорит о смысле, о содержании. Он говорит: «Что ты хочешь от меня узнать? Я всегда говорил явно и не говорил ничего тайного». Напомню, что, по крайней мере, с внешней стороны иудейские власти утверждают, что они преследуют Иисуса, потому что он организовал партизанское мессианское движение, как это было со многими и многими. Там действительно с регулярностью движения планет возникали какие-то такие группы бунтовщиков, возглавляемые лидерами, иногда больше военными, чем религиозными, иногда больше религиозными, чем военными. Но, в общем, такая бунтарская группа, ставящая перед собой цель свободу народа Божьего, это было совершенно обычным. И, в общем, именно в этом и обвиняют Иисуса. Формально, по крайней мере, формально. И никто не говорит в данной ситуации о том, что на самом деле вызвало это преследование. И вот, может быть, к этому следует отнести слова Иисуса: «Я никогда ничего не говорил тайно, но все, что я говорил, все слышали. Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Собственно говоря, понимаете, Иисус не соглашается на вот это на такой двухслойный разговор, который предлагает ему первосвященник, когда на поверхности речь идет об одном, а подразумевается нечто другое. И это вызвало гнев, негодование. Один из служителей первосвященника ударил его. И тоже, видите, Иисус говорит: «Если я не прав, тогда объясни, в чем я не прав, а если я прав, то что ты бьешь меня?» Вот здесь видно, насколько на самом деле не похоже то, как поступает Иисус, на то, как часто очень поступаем мы. Да, для него совершенно не важна формальная и внешняя сторона, он всегда смотрит на суть происходящего, даже в такой драматический и трагический момент. И дальше первосвященник посылает Иисуса к Пилату, к римскому правителю, потому что в оккупированной Иудее никто, кроме римской власти законной, а в ней никто, кроме прокуратора, не имел права выносить и осуществлять смертный приговор. Это было одно из условий оккупации, или, если хотите, одно из следствий. Сами сопровождающие Иисуса, которые такой гурьбой пошли к дому Пилата, в дом Пилата не входят, потому что они еще планируют вечером этого дня, дело происходит рано-рано утром на рассвете, они еще планируют вечером есть пасхальную трапезу, а поэтому нельзя входить в дом язычника. Вот чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Они сами в дом не входят. Когда правитель Понтий Пилат, он, кстати, в Евангелии не назван прокуратором, как это делает христианская традиция, он был префектом, и тому есть свидетельства, в том числе археологические. Так вот, когда Пилат вышел к этим самым первосвященникам и фарисеям, к тем людям, которые привели к нему Иисуса, он спросил их: «В чем вы обвиняете этого человека?» На что они говорят ему: «Он злодей. Он злодей. Если бы он не был бы злодей, мы бы тебе его не привели». Может быть, потому, что им вовсе не хочется обсуждать с Пилатом реальные причины того, что они делают. Они хотят, чтобы Пилат утвердил смертный приговор и больше ни во что не вникал. Нам не позволяется предавать смерти никого, и за этим подразумевается, что поскольку ты можешь это сделать, вот мы хотим, чтобы ты это сделал». И когда Пилат возвращается в преторию, он спрашивает Иисуса: «Ты царь иудейский? Может быть, потому что где-то за строками евангельского рассказа первосвященники сказали Пилату, что он бунтовщик и называет себя царем Иудеи? Может быть, потому что почти все бунтовщики в это время и в этой земле так или иначе пытались назвать себя царем иудейским?» Господь спрашивает его: это вот ты сам от себя говоришь или кто-то сказал тебе обо мне? На что Пилат спрашивает его: ну так что ты сделал? Я же не иудей, чтобы что-то рассуждать о царе или не царе иудейском. Что ты сделал? Почему тебя отдали первосвященники? Почему тебя привели ко мне? И вот Господь говорит в этот момент: царство мое не от мира сего. Да, я царь. Ты говоришь, что я царь. Это формулировка, которая в древности означало именно согласие. «Ты говоришь, что я царь» в переводе на наш язык выглядело бы как: «Да, это действительно так, да, ты совершенно точно все сказал». «Я царь, но мое царство другое, оно не от мира сего». И Пилату он добавляет: «Если бы мое царство было от мира сего, то служители подвязались бы за меня». Но я думаю, что для нас все же важно пытаться вслушиваться вот в саму суть того, что Христос говорит: «Царство мое не от мира сего». Это не значит, что оно не присутствует в мире, но оно другое, другое. И Господь говорит Пилату: «Я родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Тоже чрезвычайно важные слова, потому что в своих размышлениях о Евангелии, о спасительном действии, которое Бог совершает во Христе Иисусе, мы часто говорим о разных других задачах, так сказать, ради которых Иисус пришел в мир. Научить, избавить, спасти, много чего мы говорим о Господи Иисусе. Сам Он о себе говорит: «Я родился и пришел в этот мир для того, чтобы свидетельствовать об истине». Не для того, чтобы там всем выкрутить руки и заставить их на коленях ползти в сторону истины. Для того, чтобы засвидетельствовать. Потому что свидетельство – это такая вещь, которая оставляет тебе свободу принять его или не принять. Это важные слова, хотя они прозвучали на суде у Пилата, и, в общем, может быть, и почти по случайности были донесены до нас евангелистам. В заключение этой главы Иоанн рассказывает о том, что Пилат не счел нужным предавать Иисуса казни, не увидел для этого достаточных причин. Важно, потому что, конечно, каждый такой правитель более или менее имел возможность для произвола, но все-таки некоторые рамки законов и приличий существуют, поэтому вовсе Пилату не хочется быть потом обвиненным в незаконных казнях. Да и, кроме того, синоптики рассказывают нам о том, что там жена Пилата обращалась к нему с просьбой о помиловании Иисуса. И вот он хочет отпустить его, выходит к иудеям и говорит: «Я не нахожу в нем вины, поэтому я отпущу его, потому что обычно принято, существует некоторая традиция отпускать на Пасху одного заключенного, одного узника». И вот тут поднимается крик, потому что люди, стоящие на небольшой площади, несколько сотен человек, на небольшой площади перед дворцом Пилата, по-видимому, не сами, а по наущению первосвященников и фарисеев, начинают кричать: «Нет, не надо, отпусти нам Вараву», который точно был как раз бунтовщик и разбойник.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.